Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І галоўныя падзеі аўторка 5 студзеня.
Лукашенко прыехаў на гарызонт і заявіў, што толькі выбары могуць змяніць прэзідэнта.
Если вам не нравится нынешний президент, то только выборы могут решить этот вопрос.
Ліст да Фазеля і зварот Міхніка. Што дзве ўплывовыя еўрапейскія газеты напісалі пра Беларусь?
Та пакаяла рэвалюцыя Беларусі. То есть вялікі зашык надзеі.
Зліў лятучкі ў КДБ. Ці можна давяраць? Размове 2012 года разважае сілавік Ігар Макар.
Я просто не могу нічого не делать. Я буду делать это до конца.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
5 студзеня падчас наведвання заводу «Гарызонт» Александр Лукашенко заявіў, што калі беларусам не падабаецца прэзідэнт, яны могуць яго змяніць з дапамогай выбараў. Давайте паслухаем.
Я не враг собственному народу і сам себе прежде всего. Я хочу, чтобы в моей стране было тихо и спокойно. Наверное, вы сами этого хотите. Если вам не нравится нынешний президент, то только выборы могут решить этот вопрос. Только выборы, вот я это говорю, как бы кому-то не нравилось.
Правда, Лукашенко забылся додать, что покуль у Беларуси при допомозе выборов отрымливалось выбрать только того самого президента, а не нового. А апошний раз наибольш популярных у громадян суперников по президентской гонце довелось саджать у тюрьму не после дня Х, как это было, например, у 2006 и 2010 годах, а еще за пару месяцев до того.
Дарэчы, кіраўнік «Гарызонта» падарыў Лукашэнку лазерны тэлевізар, якога, як мы даведаліся, «Гарызонт» не вырабляе.
Ну, мала таго, ён падобны да кітайскага такога ж лазернага тэлевізара, ну, ледзь не адзін у адзін. А мы ж ведаем, як беларускія прадпрыемствы любяць ляпіць свае лагатыпы паверх чужой прадукцыі і выдаваць яе за сваю.
Ну, але давай нават уявім, што гэта, ў прынцыпе, некая ноу-хау «Гарызонта», так? І вось, дарэчы, гэты самы кіраўнік «Гарызонта» яшчэ падзякваў Лукашэнку за тое, што ён нібыта не даў заводу разваліцца. Лукашэнка тут жа ўзгадаў пра пратэстунаў, маўляў, вось раскажы ім, якія харошы не даў заводу разваліцца.
Спасибо, што вы, да, не далі возможнасць нам остановіцца.
Ты хаця бы сваім пратэстунам аб'яснил это.
Олег Александрович, у мяне...
Или на «Гарызонте» поняли.
Спросите у помощника, на свободное время не загружены...
Особенно в Минске, могу вам прямо сказать, должны понимать, что кроме Минска у нас Беларусь, говорят, маленькая, она большая. Вы молодежь, да, вы будущее. Мы уйдем. Вам потом беречь эту страну. Вы будущее. Но выборы, это же когда и у молодого человека с 18 там, и выше лет, и у старика бюллетени одинаковые. Поэтому не нарушайте закон. Пусть это меньшинство, но это мои люди, как бы ни пафосно звучало. И я не хочу, чтобы даже в воскресенье они ходили по улицам и мешали жить другим. Поэтому пора это заканчивать. Если кто-то услышал и поймет, что мы должны просто на горизонте приходить работать, развивать производство и думать не о себе, а о своих детях, где они будут работать, пожалуйста, мы готовы с вами работать. Если кто-то заблудший был, я тоже хочу, чтобы они услышали. Другого куска земли у нас не будет. И не забывайте, мы вот это мгновение важнейшее, мы можем потерять все безвозвратно. Мы уже никогда не вернемся к этому.
Ну, я так скажу, что это в уголе был довольно комичный момент, потому что керовник «Горизонта» дяковал Лукашенко увесь час, вот просто увесь. И навод, коли вот он дае у руки Лукашенко гэты лазерны тэлевізар, то бок я даю чалавеку падарунак і дзякую яму за тое, што ён у мяне гэты падарунак прымае. Ну, то бок вось стаўленне прикладно такое. Я б, до речі, так само сказав, що це таке совєтське, чиновенське ставлення до некого високого керівника, який приїхав з інспекції на підприємство, то бок совєтського. Ось у цій зустрічі було просто невероятно шмат. Лукашенко сказав, що радий, що після розпаду СССР горизонт не віддали жулікам, бо на вулиці попинулися люди, і що коли за спиною підприємства стоїть держава, то підприємство розвивається. І ввогалі сьогодні горизонт – це, ну, ледь не альтернатива парку високих технологій.
Ну, так собі заявка. Але тут же хочеться згадати пару моментів про так зване розвиття заводу, правда, і про те, як держава підтримує завод. У 2004 році, наприклад, на заводі працювало 5,5 тисяч чоловік, а коли у 2010 році завод був перетворений у холдинг, у його увійшли усі дочерні підприємства, то супрацовникам чомусь поменшило, і тепер їх працює всього коля 4 тисяч. Тобто ті самі люди.
Але стало менше.
Нікуди ось поділися.
Оптимізація, а ще, думаю, варто пригадати те, що, ну, я не ведаю кольки, але вельми шмат корпусов завода «Горизонт» здаються тепер у аренду. Да? Тобок ось все, що визвалилося з-під супрацовників і витворчостей у виніку вельми поспіхового керування заводом нашої білоруської держави, чиновниками, холдингізації і так далі, і так далі. Ось, це все тепер здається менш поспіховим, нібито, да, приватним предпримальникам, які чомусь можуть у цих корпусах, які горизонту, яким керує держава, вже не потрібно, вести свій бізнес.
Під час пандемії багато компаній ось з гетих самих, так, які, у принципі, ратували горизонт, не змогли платити заводу за оренду по старих коштах, ну, за того, що здарився фінансовий кризис. І не глядячи на те, що наймальники помешкання уклали у їх, на їх ремонт немалі гроші, вони одночі ось не так дивно не змогли трапити у свої офіси, бо керівництво заблокувало двері арматурою.
Ось так у Білорусь вернулися ті самі 90-ті, яких так боїться Лукашенко, тільки не адлюстровано. Да? Переходимо до інших подій.
На Єврорадіо новини спорту. Екіпаж Сергія В'язовича з команди МАЗ Спортаута виграв третій етап раллі-марафона «Дакар». МАЗ Алексея Вишневського зайняв шосте місце. У агульному заліку В'язович займає другу позицію. Напереді російський екіпаж «КамАЗ-майстер» Дмитрия Сотникова. Беларусский хоккеист, 22-годовый Ягор Шарангович, переведенный у основный склад Нью-Джерси. У конце минулого года нападающий покинул Минское «Динамо», у складе якого выступал у КХЛ. Яго откликал клуб НХЛ, які мае на яго правы. Брестский футбольный клуб «Рух» подтвердил, что Кирилл Альшевский – новый головный тренер. Погоднение с ним различено на 3 года. Альшевский ранее тренировал «Батэ». Новый головный тренер появился и у «Ислыча» Артем Радьков, який працавал у тренерском штабе «Борисовчан». У англійської футбольної прем'єр-лізі Ліверпуль нечакано проіграв у гостях Саутгемптону 0-1. У лідера залишилося 33 очки, стільки ж у Манчестер Юнайтед, який має матч у запасі. Белорусский фонд спортивной солидарности будет домагаться переносу лютовского этапа Кубка Свету по фристайле с Раубичоу. Про это заявил немецкий хвали выконавчий директор фонду Александр Опейкин. По водле его слов, международные споборництва не повинны проходить Украине, у якой наигрубейшим чином порушаются правы человека. Як вядома, одна из наилепших белорусских фристайлисток, чемпионка Свету Александра Романовская и легендарный тренер Миколай Казека после президентских выборов сутыкнулись с дискриминацией за свою громадянскую позицию. Это были новины спорту. Заставайтесь с нами.
Евразум. Живи у ритме Европы.
5 снежня у двух ведущих газетах Европы написали про Беларусь.
Головний посткомуністичний рупор Польщі газета «Виборча» опублікувала інтерв'ю з її заснувальником, інтелектуалом і колишнім удільником руху «Солідарність» Адамом Міхніком.
У ім Міхнік розповів читачам, чому події у Білорусі важливі і для поляків так само. Приводив некілька цитат. Мірная рэвалюцыя ў Беларусі – гэта ін'екцыя надзеі для польскага грамадства, для ўсёй Еўропы, а магчыма нават і для расійскага грамадства.
Беларусы паказалі, як можна выплюнуць кляп і патрабаваць сваіх правоў у краіне, якой кіруе апантаны прагай улады дыктатар, які верыць толькі дубінкам, гвалту і хлусні.
І яшчэ цытата, у Польшы не было пратэстаў, а мы ведаем, што у Польшы сапраўды зараз шмат пратэстаў, і яны тычацца розных сфер жыцця, у прынцыпе, калі б у Беларусі не ішла гэтая вялікая хваля. Хваля надзеі, адзначыў Міхнік. Такія словы ад такіх людзей, як Міхнік, натуральна, падбаўдзёрваюць і даюць веру ў тое, што сапраўды ўсё, што адбываецца ў нашай краіне, ўсё ж адбываецца... па нейкай прычыне адбываецца не здарма.
Ну да, Міхнік з той генерацыі палякаў, якія ў 1989 годзе змаглі перамагчы абсалютна магутны камуністычны рэжым. Ён ведае, што кажа. Я думаю, ну то бок чалавек, які мае досвід гэтай рэвалюцыйнай барацьбы, падпольнай барацьбы, сядзення ў турме і ўрэшце перамогі. Ну так што сапраўды ёсць чым абнадзейвацца. Ну а цяпер перанесемся крыху на захад. Другі артыкул, пра які мы хацелі б вам распавесці, выйшаў у нямецкім выданні Frankfurter Allgemeine Zeitung. Гэта адкрыты ліст беларускага пісьменніка Сашы Філіпенкі да старшыні Міжнароднай федэрацыі хакея швайцарца Рене Фазеля.
І гэта такі вельмі моцны ліст, у ім Саша вельмі... Задае вельмі слушнае пытанне Фазелю і узгадвае вось у іх гісторыю Беларусі апошніх 5 месяцаў.
Вось таксама можна зацытаваць. Вы ўжо ўзялі з Лукашэнкі слова, што яго ланцуговыя сабакі не будуць забіваць за іншыя сцягі, як яны забіваюць за бел-чырвона-белы сцяг. Так, напрыклад, дыктатар упэўнены, што на вуліцы Мінска выходзіць па 300 тысяч чалавек не таму, што ён узурпаваў уладу, а толькі таму, што за ўсім стаяць чэшскія лялькаводы. Вы можаце гарантаваць чэшскім заўзятарам бяспеку, пытаецца ў Фазеля Філіпенка. Ну, вядома, што зборная Чэхіі – гэта адна з самых моцных хакейных каманд у свеце. І, натуральна, чэшскіх заўзятараў, калі б чэмпіянат праходзіў тут, у Мінску, і калі б чэхі трапілі ў тую групу, якая гуляла по Мінску, а не ў Рызе, тут было проста процьма.
Так, ну, невядома, ці напіша Фазель адказ Філіпенку, але ў спісе міжнародных спартовых мерапрыемстваў на 2021 год чэмпіяната свету па хакеі ў Беларусі ўсё ж няма. Піша, што гэта азначае, што Лукашэнка ўжо і сам разумее, што чэмпіянат у яго забяруць, але насамрэч гэта нічога не азначае.
Ну так, вось ёсць такая думка, што раз у спісе гэтым няма турніра, то яго і не плануецца больш і не будзе. Але насамрэч спіс, пра які ідзе гаворка, ён зацвярджаецца, каб вызваліць спартоўцаў, якія прыедуць у Беларусь, мяркуюць прыехаць у Беларусь, ад консульскага збору пры афармленні беларускіх візаў. Насамрэч, беларуская віза даволі дорага каштуе. Мы-то ў Беларусі гэтага не ведаем. А тых, хто хаця вас паспрабаваў яе афармляць, замежныя грамадзяне, яны гэта ведаюць добра. А на чэмпіянат свету абвяшчаецца безвізавы ўезд. У 2014 годзе так было на еўрапейскія гульні, так было і натуральна ў 2021 годзе таксама так было б, калі б чэмпіянат прайшоў. І вось толькі таму, што безвіз будзе і так, не трэба вызваляць людзей ад консульскага збору, а не таму, што нечыя сінія пальцы больш не трымаюцца за чэмпіянат, яго ў гэтым спісе і няма. Так што тут якраз надзеі для апанентаў Лукашэнкі няма ніякай, не трэба яе адчуваць. Шоу-біз.
Шоу-біз. Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Стендап-коміку Славу Камісаренку забаранілі выступаць у Мінску. Яму анулявалі гастрольныя пасведчанні на канцэрты на красавік 2021-га. Пра гэта распавёў сам артыст. Арганізатары яго выступаў атрымалі ліст з Управлення культуры Мінгарвыканкама, у якім чыноўнікі патлумачылі, што рашэнне прынята пасля вывучэння матэрыялаў выступленняў коміка ў інтэрнэце. Усім канцэрты адмяняе каранавірус, а мне галоўны ковід-дысідэнт, кажа комік. Камісаренка жыве ў Маскве, ён неаднаразова крытыкаваў дзеянні ўлады ў Беларусі і асабіста Аляксандра Лукашэнкі, асуджаў гвалт сілавікоў супраць мірных пратэстоўцаў.
Беларуская мытня не пропустила за заходнюю мяжу роман Виктора Мартиновича «Революция». У интернет-краме «Книги Бай» кажут, что за минулую осень было 5 выпадков, коли посылки с «Революции» просто не выпускали с краины. Правда, выпадков, коли роман Мартиновича усё ж трапляў для покупников, было удвоя больше. Про такую же проблему с посылками за мяжу от «Сымбалбай» рассказал на початку предпринимальник Павел Белавус. Стваральник, былы фронтмен и гитарист финского дэз-метал гурта Children of Bodom Алексей Лайхо помер во узросте 41 года у своем доме у Хельсинки. Поведомление про его смерть появилось на сайте Children of Bodom. У некрологу поведомляется, что Алексей помер у конце снежня 2020-го, и он несколько годов покутывал от серьезных проблем со здоровьем. Лайхо створил Children of Bodom у 1993 году разом с сябром дзяцінства барабанщиком Яской Раты Кайненом. Свой коллектив яны назвали у гонор одного из самых сумно вядомых нераскрытых злачынстваў у истории Финляндии – забойство двух подлетков у 1960 году на озере Бодом. За больше чем 20 годов гурт выпустил 10 студийных альбомов со своей фирмовой сумесью деза, трэша и мелодик металу, у якой часто присутничают симфоничные и неоклассичные элементы. После распаду гурта у 2019 году Лайхо и ритм-гитарист Даниэль Фрейберг засновали Bodom After Midnight, який записал 3 песни и снял 1 клип. По водле поведомлений кераўніцтва гурта, яны будут выпущены посмяротно. Гэта были новины шоу-биза. Заставайтесь на хвалях Еврорадио.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
4 студзеня у сеціве з'явіўся аўдыёзапіс, з якога вынікае, што беларускія спецслужбы маглі планаваць фізічную ліквідацыю некаторых беларускіх палітычных эмігрантаў у Еўропе.
На запісе мужчына, голас, імя і імя па бацьку, якога супадае з дадзенымі экс-старшыні Камітэта дзяржбяспекі Беларусі Вадзіма Юр'євіча Зайцева, размаўляе на такой імправізаванай лятучцы з, як мяркуецца, супрацоўнікамі антытэрарыстычнага падраздзялення «Альфа».
Яны гутараць пра былога начальніка сталічнага СІЗА нумар 1 Алега Алкаева, таго самага, які распавёў многа-многа разоў пра тое, як выдаваў расстрэльны пісталет аднаму вядомаму палкоўніку.
Ну, увогуле Алкаев – это такі чалавек са стальнымі вачыма. Ось па ім бачна, што калісьці ён працаваў у тым органе, дзе утрымліваліся людзі, прысужаныя да смяротнага пакарання, дзе праводзіліся ў выкананне, выконваліся гэтыя прысуды. І гэта ўсё, канешне, нанесла такое на яго абліччы нават след.
Так, ну і сярод іх быў таксама экс-супрацоўнік цэнтральнага апарату галоўнага ўпраўлення па барацьбе з карупцыяй і эканамічнымі злачынствамі МУС Вячаслаў Дудкін, былы камандзір 5-й асобнай брыгады спецназа палкоўнік Уладзімір Барадаш, а таксама журналіст Павел Шарамет.
Адметна, што запіс, нібыта зроблены ў 2012 годзе, быў апублікаваны толькі цяпер. Для яго апублікавання мае дачыненне былы баец антытэрарыстычнага спецпадраздзялення «Алмаз» МУС Беларусі, прадстаўнік ініцыятывы «Беларускі народны трыбунал» ўжо цяпер Ігар Макар.
Мы запыталіся ў яго, наколькі можна верыць у праўдзівасць гэтага запісу, хто мог такі запіс зрабіць, чаму было вырашана менавіта цяпер яго апублікаваць і якую пагрозу уяўлялі для беларускага рэжыма людзі, якіх нібыта планавалася забіць. Давайте паслухаем Ігара Макара.
Безумоўна, было б нам цікава з вамі пагаварыць і проста, як з былым супрацоўнікам, байцом падраздзялення «Алмаз», але сёння больш такая актуальная нагода. Гэта той аўдыёзапіс, які падняў шмат шуму пра нібыта планаванне забойства шэрагу прадстаўнікоў беларускай апазіцыі і журналіста Паўла Шэрэмета, які апублікавалі, зрабілі публічным менавіта вы. І давайте вось з гэтага пачнем. Запіс быў, паводле вашых словаў, зроблены ў 2012 годзе. У нас на двары ўжо 2021. Чаму столькі часу гэты запіс дзесьці ляжаў і што вы, чаго вы чакалі?
Действительно, данную запись я получил в 2012 году от своих анонимных источников из Комитета госбезопасности. В данной записи я услышал имя моего на то время и сейчас друга Олега Алкаева. Поэтому я тогда попытался спасти ему жизнь. Я обратился к американским дипломатам, что и послужило тому, что Олег Алкаев получил из криминальной полиции сообщение, что ему нужна охрана, что ему нельзя в каком-то ближайшем времени выезжать из Берлина и даже, ну, и, собственно, из Германии, потому что его жизнь угрожает опасность. Публиковать запись я не стал, потому что я собирал с самого начала, когда я уехал в Евросоюз, любую информацию, что касалось чиновников, а также госслужащих. И я тогда понимал, что публикация и моя, допустим, одно какое-то мое участие, это не принесет никакой пользы. А именно вот в 2020 году, после президентских выборов, я увидел именно вот ту сплоченность белорусского народа, которые сплотились ради справедливости против беззакония, которое творится все 26 лет. И я понял, что вот именно сейчас то время, когда белорусскому народу нужна моя помощь и поддержка. И я еще делаю все, чтобы этого добиться.
Ведаете, вот особные эксперты уже выказали меркование, что вот менавіта в гэтый час з'явилась, была опубличенная гэты запис не просто так, мавля, вот гэта некие такие гульни, як это кажуть, шматходовочка, придуманная в Москве, дзеля того, каб, мавля, намекнуть Лукашенко, что мы-то про тебе все ведаем, и тут, ну, как бы натиснуть на его, так бы мовить. Але атрымліваецца, что ну, безумоўна, калі б гэты запіс патрапіў да вас вось там месяц-два, там паўгады таму, то можна было б такія варыянты пралічваць. А калі ён быў у вас яшчэ ў 12-м годзе, то атрымліваецца, што кагосьці там рукі Москвы за вашымі плячыма няма ў гэтай справе.
Нет, абсалютна. Я паўтарюсь і неаднакратна, што все мои публікацыі, которые связаны вот именно в последнее время, это все благодаря беларускаму народу. Благодаря тому, что вот именно в это время, повторюсь, народ сплотился до такой степени, что я просто не могу ничего не делать, и я буду делать это до конца. А по поводу того, что за мной стоит какие-то или кремлевские люди, или Москва, нет, абсолютно не так. Единственное, что я очень надеюсь, что именно Российская Федерация отреагирует на данную публикацию и прекратить всю полностью поддержку Александра Лукашенко и его действующего диктаторского режима.
А чему? Вот чему Москва повинна вот за этого запису на такие кроки пойти?
Ну, я уверен, что Владимир Путин вряд ли будет поддерживать Лукашенко, когда он сфальсифицировал выборы, это одно. Но когда здесь очевидно видно и доказано, что Александр Лукашенко имеет непосредственное отношение к совершаемым очень опасным преступлениям. И очевидно видно, что именно он давал приказ Комитету госбезопасности выполнять данные преступления. Я думаю, что вряд ли здесь имеет смысл какая-то поддержка со стороны России.
Скажите, на ваш погляд, особливо с уликом вашего опыта працы менавіта у антитеррористичным подразделении, вот якую небезпеку для беларускага рэжыма ці для Лукашэнкі асабіста мелі ў той час той же самы Алкаев ці той же самы Шарамет, якія не жылі ў той час у Беларусі?
Без сомнений, выполнить данные приказы могли без особых усилий. Как уже было сказано, в частности, и самим Олегом Алкаевым, что приехать в страны Европейского Союза или в Российскую Федерацию абсолютно не заставляет никакого труда. Поэтому это, скажем так, что единственное, что, может быть, они просто не успели это сделать или организовали это не так быстро, как, допустим, по Павлу Шеремету, потому что именно что касалось Павла Шеремета, в конце записи там понятно, что они хотят сделать что-то резонансное, чтобы начать пользоваться теми деньгами, которые были выделены на спецсчет Комитета госбезопасности.
Давайте про грошы крыху пазней, але я вот, вы зараз сказали про тое, што, в прынцыпе, у спецслужбаў беларускіх была магчымасць тэхнічная зрабіць тое, што яны запланавалі. Але я пытаўся пра іншае. Вот, напрыклад, той же самы Алег Алкаев. Ну вот, ён жыве за мяжой. Хай сабе ён там свой час быў ва ўсіх гэтых сілавых структурах, але зараз ён за мяжой. Ну вот якая небяспека з яго боку для Лукашэнкі? Ну што ён можа ім зрабіць?
Я понял вас, да. Здесь касается данных людей, эти люди, они являются источником очень важной информации. То есть той информации, которой они обладали и имели ее, когда работали, находились на какой-то службе и работе в госорганах. Когда они уехали от белорусского режима, от преследования, они с собой, кто получил информацию, допустим, Дудкин, он скопировал полностью на флешку компьютер, данные своего компьютера и данные даже Наумова, министра внутренних дел. Олег Алкаев владеет огромной информацией по поводу пропавших без вести политиков. Ну и Бородач, мы тоже знаем, что он заявлял о том, что у него есть и запись по поводу убийства Захаренко, и еще какая-то информация. Поэтому это делалось только из-за того, чтобы эта информация когда-нибудь не всплыла против, и не доказала этот сущность, именно существование данного режима.
Про гроши, какие вы сказали, 1,5 миллиона, вот небыто, какие находились там на неких адмысловых рахунках, и я так зразумел из ваших слов, что им треба было некая резонансная справа, скажем, забойство того же самого Шеремета, каб почать корыстаться гэтыми грошима, а отрымливается что? Вот на то же самое, там, на некую операцию, одну с вот пераличенных супроти когось из гэтых людей, яны пакуль нечто резонансного не зрабили, не могли ими корыстаться?
Именно так. По записи мы, очевидно, видим, что именно деньги, которые положены с приказа Александра Лукашенко для достижения данных целей, которые были поставлены перед Комитетом госбезопасности, там упоминается именно Павел Шеремет. До этого были оперативные разработки Комитета госбезопасности, которые полностью положили на стол Зайцеву все документы о его проживании, адрес, его автомобиль, на котором он передвигается, его семья, родственники и даже поездки за границу. Было указано, когда он улетал в какую-то страну другую и когда он, допустим, прилетал. И именно что касается денег, там именно сам Зайцев сказал конкретно, что если на сегодняшний день взять деньги будет неправильно, потому что президент потом скажет, что мало ли что-то не выполнили там и тому подобное. Поэтому нужно сделать что-то резонансное. Вот это именно резонансное, это именно говорилось по поводу Павла Шеремета. И в конце этой записи, если мы хорошо послушаем, два человека, которые исполнители, они выехали на следующий день в Российскую Федерацию по поводу работы Павла Шеремета.
До речи, вот Наталья Макушина пытается у вас, и, ну вот, саправды, удокладнение, вы сказали про то, что вы попередили одразу в 2012 годе про погрозу Алкаеву, Бородачу, Дудкину, американских дипломатов, ты там поведомили европейским своим коллегам и так далее, и их неким чином, ну вот, попереживали, навод, я ведаю, Бородач сказал, что пропоновывали там ахову и вот допомогу и все такое. А с Шереметом, вот Наталья пытается, вы полечили, что публикация, коли доведались, что рыхтуется покушение на Шеремета, те вот было поведомлено неким чином туды там российским неким коллегам, дипломатам, бо он на той час находился в России, те ему особисто. То есть он ведал, что есть такая погроза?
Об этом я говорил вчера с многими каналами, с многими украинскими каналами. Именно было сказано то, что почему я даже не спас жизнь Павлу Шеремету. Но здесь я могу, наверное, сказать так, что если бы я на то время опубликовал данную запись и, допустим, я бы спас жизнь Павлу Шеремету, то я думаю, на сегодняшний день я не смог бы помогать своему белорусскому народу. По поводу того, что фамилии, которые именно указаны в самой записи, которому угрожала жизни опасность, об этом знали американские дипломаты. Но, как я понимаю, действия были сделаны только в отношении Алкаева, не зная по поводу Бородача и Дудкина, и также не зная по поводу Шеремета, судя по всему, что он об этом был не знаком с этим.
Запис зроблены у 2012 годе. Шеремета забили у Киеве у 2016 годе. Скажите, все ж таки такие операции, особливо тем больше после того, как стало это ведомо заходним спецслужбам, американским, европейским. Не уже про 4 года они протягнули эту операцию и удельничали о подрыве Павла Шеремета. То есть, вот, насколько вы допускаете, что белорусские спецслужбы дотычные до этого? Те это уже была иншая зусим справа, иншие люди были задейничаны?
Я общался по данному поводу с людьми, которые работают в спецструктурах, в частности, в самых серьезных спецструктурах Беларуси. Мнение у всех практически одно и то же, что в Беларуси именно вот благодаря этому данному режиму меняются руководители, но не меняются поставленные задачи абсолютно. Поэтому мое личное мнение и мнение, допустим, моих коллег, те, с которыми я близко общаюсь, одно и то же, что здесь видны именно вот те вот нити белорусских спецслужб, которые причастны к устранению Павла Шеремета.
Угу. Ну, я вот сегодня размовлял там с таким знаным украинским политологом Евгеном Магдом, и он, в принципе, не верит в то, что тут некая была такая сувязь, хотя тут гадать, конечно, можно шмат чего. До речи, сегодня у своим фейсбуку изъявление этих аудиозаписов и вогуля всей этой ситуации прокомментовал былы начальник Фрунзенского РУС, а теперь депутат Палаты представников Олег Гайдукевич. На мове оригинала цитата его гучит так. По роду службы взаимодействовал со всеми спецслужбами страны, КГБ, ОАЦ, прокуратура, Следственный комитет. И знаю много. Так вот к чему я. А к тому, что смешно читать сейчас новости о раскрытии заговора спецслужб об убийстве беглых оппозиционеров. Смешно было читать интервью простого беглого опера МВД о его значимости. Смешно читать примитивные переговоры. Кто хоть 5 лет работал в спецслужбах, читает все эти новости с улыбкой. Ну, вот не верить Олег Гайдукевич и то, что правдивый этот запис, ну и вогуле ваши слова и интервью, что вы кажете, так само вот смеху его выкликают.
А это я могу ответить, что очень-очень жалко, что Гайдукевич не понимает одного, что я не опер, им никогда не был. Я работал в спецподразделении по борьбе с терроризмом «Алмаз». Там есть должности боец, на которой я работал. Уволился от должности заместителя командира боевой группы. По поводу какого-то разоблачения спецслужб и то, что до боли обидно и плачевно им это все читать, то я, наверное, скажу даже более, что очень обидно и плачевно знать и узнавать то, что в самых серьезных спецслужбах Беларуси, а в частности в Комитете госбезопасности, на самом высоком уровне, с самыми высокими людьми, которые управляют данной структурой, а в частности и даже нашего президента, совершается и планируется преступление. Вот это больно. И это не прекращается все 26 лет.
Еврорадио. Мост настрою.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Ну, а сённяшні выпуск скончаны.
З надышоўшым Новым годам і беражыце сябе.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.